Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і абмяркоўваць і намацаваць, не пабаюся гэтага слова, нацыянальную ідэю мы сёння будзем з былым афіцэрам, кіраўніком штабу батальёна «Волат», дэлегатам фракцыі «Беларусы». Ну, некалі это быў блок Прокопьева и Егорова у координационной раде, Василем Веромейчиком. Добрый день, господар Василь.
Добрый день, витаю.
Господар Василь, у меня будет до вас одразу такое сходу пытание. Я, звычайно, так по воле людей подвожу до некой там темы, а як вы думаете... А скажите мне, все ж таки, як человек, який не только офицер, але и воевал, сапраўды, кіраўнік штаба, был во всех этих боевых деяниях и ведая, что такое сапраўды война, беларусы, можно казать, что... Давайте все ж таки я так подойду так. На ваш погляд, беларусы, як нация, якая здольная змагаться за себе, отстоивать свои правы, свой гонор, свою годность, яна сформовалася, яна есть?
Як не довучившийся историк, так, я все ж таки скончил лицей БДУ по специальности историки, ось, два историчных пляса, я могу сказать, что не, нация до конца не сформовалася. Вельми просто отказ.
А потлумачить можете, чому у вас такое ось меркование?
Тому что мы трохи спознились с формованием звычайной такой политической нации 19-го года. Мы спознились, момент был страчены, и зараз нема некоторых с пунктов, вот, из яких складается нация. Але это не присутней, потому что, ну, например, швейцарская нация так само не отповедая научному канону признаков нации. Тому ничего дрянного в этом нет, у нас есть свой шанец, у нас есть час еще, и 20-й год показал, что у Беларуси есть будущее. Бо, например, до 20-го года я был настолько расчарован после 2006 года, что ни в чем не удельничал и навод трошки подтримливал Лукашенко.
Вот это поворот, як кажуть. Добро, мы до этого еще вернемся, але мне просто цікаво, не будем далеко отходить от темы формования, недоформования и всего остатнего белорусской нации. Скажите мне, як историк, хоть и не довучившийся, а чому так склалося? У чем причина? Чому вот у наших соседей отрымалося, а у нас не?
Ну, тут тяжкое питание. Например, тут и же украинцев не до конца отрымалося так само. Это вот, ну, так отбылося. Тут нема никаких причин. Причины чисто историчные и стратегичные. Тобок, ну, мы были у межах Российской империи. До этого у межах Речи Посполитой. Мели свои проблемы с элитой, свои, ну, разные проблемы. Вы же ведаете, что до 19-го года не было никаких наций. Не было ни русских, ни белорусов, там, ни поляков. Были там православные подданные, это короля подданные, это короля и так далее. То есть нация — это конструкт, который придумали в 19-м столетии. Ну, вось мы трошки не поспели на этот разбор.
Але...
Калиб у БНР отрымалося, и калиб, вось, БНР была соправдной державой, всеми признаками, то у нас было бы не горш за литовцев.
Але, глядите, калі навод брать гэты период БНР, навод у тыя часы, як, ну, я не ведаю, нация не нация, але, скажем так, як свядомы этнос, те ж самые литовцы, те ж самые латыши, те ж самые украинцы и поляки, тем больше, яны нечто себе уявляли. А белорусы, ну, вот такое отчувание, что яны и не хотели быть и белорусами, и вогуле никим не хотели быть, яны хотели быть тутейшими. Вот мы, я тут тутейши, я говорю на нашем вот, по нашему, ни на каким там ни белорусским, ни русским, ни еще какой-нибудь мове. Вот по нашему говорю, я тутейши, и все.
А специально про тутейших я откажу вам на русской мове. Смотрите, я таких местных насмотрелся и в Николаеве, и в Восточной Украине, и в Южной Украине, и до войны мой очень хороший друг, раввин города Измаила, он учился в Одессе, жил там. Он говорил, что они действительно такие вот тутейшие. Они не украинцы, но и не русские, одесситы. Вот. в этом нет никакой трагедии. Ну, то есть, что значит у латышей, у литовцев там получилось? Нет, там были такие же крестьяне, такие же обычные люди, такие же тутейши. А понятие нация придумано интеллигенцией. Вот. И вот наша проблема небольшая в том, что у нас интеллигенции было мало. То есть, ну, кого мы можем вспомнить? Там раз, два, три, четыре фамилии на начало 20 века. Вот, в этом проблема. А у них было чуть больше, и им чуть больше повезло исторически. Но,
слухайте, добра, у поляков, у украинцев, сапраўды, может быть, можно сказать, это вы кажете, троху больше было интеллигенции той же самой. А у литовцев? Что у них не те же самые проблемы были с интеллигенцией, та же самая вязковая нация, але чамусьці у, калі казаць вось у тыя часы, калі вось было БНР, УНР стварылася, таксама нейкі ўрад спроба незалежнасці літоўскай Літвы, у той час, калі б адбылася рэвалюцыя 17-го года, усе ж там вот за там сацыяльныя правы там спачатку, а потым калі пайшлі першыя выбары, у 18-м, здаецца, годзе ці 19-м, усе, нават у Расіі, тады прагаласавалі за нацыянал патрыятычныя партыі больш. А бальшавікоў, якія разлічвалі, што яны зараз усё перамогуць, зараз яны стануць такімі абранцамі народа, іх пасунулі ў бок. Паўсюль, не толькі ў Расіі, але і ва Украіне, і ў Літве адныя беларусы прагаласавалі найперш за бальшавіцкія партыі, сказалі, нам тут трэба сацыяльная справедлівасць, нам вот трэба тут градачкі, а вот не вот эти вот все ваши нацыянал, вот эти все дела.
Ну, там спорный момент, потому что в Беларуси голосовали во многом фронтовики, и, в принципе, это была прифронтовая зона, поэтому тут сложно сказать. И, в конце концов, даже в общем Российской империи проголосовали все-таки за эсеров. Это все равно левая партия. Вот. Но тут у меня нет как-то особых комментариев. Так получилось, что, вот, например, литовцам повезло. Представители БНР тоже отправляли делегацию в Берлин с соответствующим письмом. Нам не повезло, а им повезло. Литовская нация на момент формирования была тем же самым, что и белорусская нация. То есть это были такие же тутейши. В Вильне в 30-е годы жило меньше там 3% литовцев, насколько я помню. Все остальные были евреи, поляки, белорусы, русские и так далее. Это чисто случайность.
Ну, может быть, бачите, да, не пошастило. А может, нам это и не треба теперь? Ну, тады не склалося. Ну, там, за разных причинов. Ну, а зараз-то свет изменился. Зараз уже у нас нават часы там не то, что постмодерн, а дзесьці пост-постмодерна. Што нам казаць у часы глабалізацыі і ўсяго астатняга пра вось нейкае там дабудоўванне нацыянальных канцэптаў? Можа быць, ужо не склалася і не трэба. Некаторыя ўжо зараз адмаўляюцца ад пэўных складнікаў нацыянальных канцэптаў там ці ўсіх вот этих вот будаўніцтваў. Той же самы Еўрасаюз. Вось вам прыклад. Ад межаў адмовіліся, а это ж асноўны складнік как бы такой вось нацыябудаўнічых працэсаў.
Национальной державы.
Да.
Тут я, конечно, скажу субъективно, как мне особисто, я все-таки правый консерватор, тому для меня нация сама по себе не является некой ось такой идолом. Головное – это следование традиции, але головная проблема белорусской нации и белорусской традиции в том, что традиция была перерванная Советским Союзом, и 70 годов мы не имели никакой традиции, то бок зараз нема чему следовать. Ось, а створить заново на новую традицию, это вельми тяжко. Тому это пытание не для размовы помеж нами, помеж двумя людьми, это пытание для серьезной працы навуковой, что робить, как бы с белорусами. Как Маскевич колись написал, треба не думать про Беларусь, не думать за Беларусь, не супрать Беларусь, треба думать Беларусь. То бок мы мусим иметь некий образ будущего. Его нема. И навод сам Лукашенко это признает.
Ну. А приходят белорусы и кажут, а мы послухали Акудовича и вырешили, его нема и нас нема.
Что тут комментовать? Ну, так бывает. Ну, зараз кожный человек мае право вырашать. Ранее мы были все повязаны вот с этим кругом сельским. Там, батька был, и ты будешь там жить, и так далее. Зараз мы все вельми вольные. Ты можешь жить в Азии, как вот зараз вы бачите море. А можешь быть белорусом. Это твой особистый выбор. Я могу сказать, так вот, например, моей семьи, что моя дочка до 9 год, прикладно, я на не разумела. Она сказала, на во что вы меня обовязываете, вучыць беларускую мову, чытаць нешта і так далей. Яшчэ пару гадоў прайшло, і вось 11, яна кажа, што я разумею, навошта гэта ўсё, я беларуска, я хочу паехаць на радзіму, я хочу наведаць деда, наведаць радзіму, малую радзіму. Вось гэты малы патрыятызм, гэта вельмі важна, і гэта тое, што мы зараз упушаем трошку лакальны патрыятызм. То бок твая вуліца, твой горад, твой маленечкі горад, Салігорск мой родны.
Дарэчы, а як вы думаеце, калі ўжо узгадалі нашых, так мовіць, класікаў Мацкевіча, Акудовіча, а калі узгадаць Абдзіраловіча, вось можна сказаць, падмурак фармавання нацыянальнай ідэі, ну ці спроба сфармуляваць нацыянальнай ідэі, яго тэзы пра мост паміж усходам і захадам, пра плаваючую нейкую вось такую свядомасць і ідэнтычнасць, пра мерцаючы патрыятызм і нацыянальную ідэю. Як вы думаеце, вот можа быць, яно вот такое сапраўды, Абдзіраловіч быў геній, і гэта праз вякі вось такое наша стаўленне, бачанне і месца ў ідэнтычнасці ў нас і нас у гэтай вось нацыянальнай пабудове нацыянальнай ідэі.
Глядзіце, тут нам выбіраць. Гэта наша права, наш час, наш век. Нам выбіраць. На мой погляд, у большасці тэзаў я згодны з ім. Сапраўды мост, сапраўды вельмі такое шаткае становішча, той же Лукашэнка што рабіў. Ён балансаваў там 20 гадоў, 25-27 гадоў балансаваў. І толькі ў апошні час яго як ўсё склонілі на бок Расіі. Сапраўды Беларусь гэта краіна, якая як і Швейцарыя, вось ідэя макеўскай сходняй Швейцарыі, яна не сыходзіць з розуму, і на мой погляд, яна мае права быць, таму што, ну, мы сапраўды як Швейцарыя. У нас ёсць каталікі, пратэстанты, праваслаўныя. У нас ёсць вялікая гісторыя сумеснага жыцця габрэяў, беларусаў, палякаў, літоўцаў і гэтак далей. То бок асабіста я б хацеў развівацца ў гэтым напрамку. Але як паглядзім, калі дэмакраты ўсталююцца, і хто за што прагаласуе. Напрыклад, вось той, што вось адназначны выбар, все, Беларусь ідзе ў Еўропу. Для мяне гэта не так адназначна.
А куды ён яшчэ можа пайсці?
Нікуды, як Швейцарыя. Спрабаваць рэгіянальныя саюзы, лакальныя блокі, Украіна, ну, все ведаем гэта. Украіна, Літва, Беларусь.
Зразумела. Вы сказалі пра тое, што у нас, на жаль, вось вельмі такі кароткі спіс, можа быць, нашай эліты інтэлігенцыі, але ён усё ж такі, калі, ну, усё ж такі нават чалавек, які не асабліва цікавіцца, ён ведае, ну, ні адно, ні два, ні тры, значна больш імёнаў нашай такой эліты, гэта і пісьменнікі, і нейкія музыканты, і, ну, от менавіта такой эліты, калі браць, нават дзесьці можа быць палітычнай эліты. А як вы думаеце, ці не вот як усё якое значэнне для нас нашага развіцця мае тое, што акурат такі вось пантэон герояў у беларускай нацыі, ён фактычна адсутнічае. Я б такі ладзіў праверку, вот ці праў я, ці не правы, і пытаўся ў людзей, вот герояў, сапраўды вот такіх герояў беларускіх вы можаце назваць? І безумоўна называлі Каліноўскага, троху падумаўшы называлі Касцюшку, ну і ўсё. Можа быць там адно-два імя, яшчэ хтосьці мог назваць, калі цікавіўся, ну, хаця б троху беларускай гісторыі. А для пераважнай большасці беларусаў пантэона герояў нема. То мы такая негераічная нацыя, ці чаму так?
Тут опять же, да, ну, как не смешно, но опять не повезло. То есть очень большое количество людей, которые можно было бы внести, как, например, Бандеру внесли в пантеон героев украинских, мы могли бы их внести, но они спорные, потому что времена были спорные. Ну, то есть, условно говоря, людей, которые были в Белорусской краевой обороне, они герои или не герои? И мы не можем дать даже в лагере Демсиу, мы не можем дать откровенный ответ, что кушали там герой. Ну, для меня лично герой. Но вот так вот публично заявить, ну, в конце концов, он сотрудничал с немцами. То есть вот в этой позиции нам просто не повезло.
А в этой позиции, это у якой позиции? Может быть, те же самые украинцы, коли уносили так само досить спречную постать Бандеры у пантеон героев своих, яны сыходили со своих национальных интересов, навод не интересов, а бачення национального. Что для украинской нации, вот ён, для нации, с национального пункту гледжання герой ці не, с национальной герой, можа, калі браць в контексте региональным, то і не асабліва герой, а как бы я кажу, не ўсё так адназначна, але с нацыянальнага пункту гледжання герой, можа беларусы не умеюць глядзець на сваіх герояў і некія прымаць рашэнні сыходзячы менавіта з такого нацыянальнага прынцыпу.
Возможно. Ну і вот простейшыя примеры как бы вот новых героев, которые почему-то нигде их позывные нигде не звучат сильно, да? А вот, ну, как бы мы можем назвать, наверное, очень много, все там 50 с лишним погибших, но там основных два позывных можем назвать там Волод и Брест. И вот ты их называешь, а тебе в ответ скажут, что один там нацист, а второй там в иностранном легионе во Франции служил, и поэтому наемник. А герой — это все-таки человек. Это, ну, вот как Мирослав Лазовский, мышь мой заместитель. Вот это человек со всем, со совокупностью своих как бы и проблем, и минусов, и плюсов. Важно, что он герой, что он отдал жизнь за идею. До сих пор мы не можем нормально сформулировать вот этот пантеон героев. Почему? Ну, потому что, в конце концов, мы сейчас изгнанники. Формализовать это все может только настоящее государство.
То есть, отрымливается, что не только формализовать пантеон героев, а формулировать национальную идею, национальное бачанне державы и будущее нации. Это так само повинно быть вот именно на таким, на державном узровне?
Безумовно так. Я могу зараз помыляться. Сдается, Бисмарк сказал, что такое нация? Это армия и школа. Все.
Добра, а атрымліваецца тады ўсе нашыя спробы вось нешта там разважаць на гэтую тэму, дыскутаваць, спрабаваць штосьці сфармуляваць, яны марныя?
Это заготовки на будущее. Это то, чем должны заниматься интеллектуалы бесконечно, ежедневно, предлагая различные видения будущего и ждать момента, когда получится что-то воплощать.
Скажите мне, добра, давайте вернемся трошечку еще раз в историю. Чому вы раптом стали, я тут трошку утрирую ваше слово, але тым не менш, прихильником Лукашенко после 2006 года?
Я, конечно же, не был сторонником Лукашенко, но я заявлял примерно так, что мне не устраивают четыре вещи: герб, флаг, гимн и статус белорусской мовы. Вот. В остальном есть примеры успешной авторитарной модернизации. К сожалению, это не наш пример. Вот. В тот момент неуспешность, неэффективность и маргинализация белорусской оппозиции, а вот мне было 16 лет, ну, понимаете, идеалист. Я помню прекрасно, как мы там охраняли Милинкевича, встречались с Козулиным, все эти времена. Вот. Ну, она была просто видовочна. И после 2006 года я очень сильно разочаровался в этих людях, в старой оппозиции. Однако 2020 год вернул мне веру в белорусов, и самое главное, что старый Акела промахнулся. То есть, ну, Лукашенко за вот эти вот годы очень сильно постарел и допустил огромное количество ошибок, которые просто нельзя простить. Ведь именно из-за его поступков в 2020 году мы оказались в такой ситуации полной зависимости от России.
Василь, атрымліваецца, што дзесьці былі правы тыя, хто казаў, што калі б, ну ладна, там у 96-м годзе там можа быць Лукашэнка там штосьці там не так зрабіў, потым адумаўся, скажам так, вярнуў бел-чырвона-белы сцяг і пагоню і загаварыў па-беларуску, то хай бы ён заставаўся тым же самым аўтарытарным кіраўніком, можа быць, з фальсіфікацыямі на выбарах, але гэтага для, скажам так, значной колькасці нацыянальна арыентаванай часткі грамадства было б дастаткова, каб казаць, нормально, все нормально. Галоўнае вот па-беларуску і пад бел-чырвона-белым сцягам.
І, па-перших, я думаю, да. Во-вторых, понимаете, смотрите, есть два момента. Авторитарные режимы условно мы можем поделить на левые и правые. Правые режимы чаще всего заканчивают чем? Правильно. Реформами, выборами, там, какой-нибудь Пиночет. В конце концов, даже Франко после своей смерти оставил после себя Испанию с королем и с демократией. А левые режимы заканчивают стагнацией. И вот дальше что будет, совершенно неизвестно. К сожалению, у нас был режим пограничный. С одной стороны, у нас экономический, в принципе, правый режим. Свобода рынка, бизнес, последние 20 лет даже там малый бизнес, IT-сфера. И с другой стороны, политически у нас был чисто левый режим и левая риторика. Ну, вот мы пришли туда, куда пришли. Стагнация.
Василь, а скажите, что у 2020 году асабліва на пачатку, скажем так, вот пратэстаў саміх, вас прымусіла, вас чалавека, які за нацыянальную сімволіку і за нацыянальную мову, прымусіла вярнуць сабе веру ў беларусах, беларусаў. Чаму? Я пытаюся, таму што я падчас акцыі, падчас маршаў падыходзіў да людзей і вельмі часта чуў пра тое, што мы супраць Лукашэнкі, але мы за Расію. Мы супраць Лукашэнкі, але не лезьце ка мне са сваім беларускім языком. Мы супраць Лукашэнкі, але вот не надо вот нас вот тут падталківаць в гэтыя свае нацыянальныя вот гэтыя ўсе дзела. С аднаго боку, з другого боку, ну відавочна ж было, што на самым пачатку бел-чырвона-белы сцяг і жыве Беларусь не былі для пераважнай большасці пратэстоўцаў нейкай нейкай каштоўнасцю увогуле. Гэта быў знак пратэста, не больш за тое. І што вас прымусіла даць, о, все, молодцы беларусы, я верну, вы мне вернули веру у вас.
А, так сказать, как вернули, так и разочарование пришло. Смотрите, тут вопрос немножко сложнее. Беларусы очень разнообразные, беларусы в целом как общество, очень разнообразное общество. Мы имеем действительно много различных групп социальных, то есть нет такого, что вот у нас есть одно мнение там. И до сих пор по всем исследованиям социологов, например, если будет сейчас вот референдум по флагу, не факт, что бел-чырвона-белы сцяг будет нашим флагом. Мы до сих пор не понимаем. И вот этот глубинный народ, он меня восхитил тогда, в 2020-м, потому что Тихановский смог вот взывать к этим простым людям, и на участке около моей дачи в Копольском районе, дачи моих родителей, там на участке в колхозе выиграл не Лукашенко, выиграл Тихановская. Это в колхозе, потому что вы смогли достучаться до обычных людей. И, безусловно, не было никакой единой концепции, что делать, какие беларусы. Огромная ошибка, на мой взгляд, что Тихановская перестала выступать на русском постоянно. Ну, это в том числе утрата контакта с теми, кто остался в Беларуси. Нас уехало меньшинство, и это надо признать. И мы проиграли. Соответственно, работа над ошибками — вот что должно делаться сейчас. И этого, к сожалению, не делается ни в Координационном совете, ни в кабинете, нигде. А ведь вопрос, как бы, как достучаться до этих людей, которые отвечали вам прямо на акции, что «отстаньте от меня со своей белорусской мовой». Вот как до них достучаться? Какой посыл мы им несем?
Ну, вось, да, ну, добра, а мы до их догрукаемся. А что мы с ними, с такими людьми побудуем, которым ни символика, ни мова, ни некие национальные вот эти пытания, абсолютно не то, что, ну, у лепшим выпадку неважные, а у первоважной большести, ну, некие ворожие. Что мы побудуем зим? Национальную державу? Ти что? Ти ту же самую там, як там это кажут, русские со знаком качества, да, то русско-качественную некую Беларусь?
А давайте поставим вопрос по-другому. Мы демократы или нет? Если мы демократы, если мы за свободу, то мы не имеем права ограничивать какие-то социальные страты. Это их право. Если большинство беларусов скажет, что мы хотим быть с Россией, и мы хотим, я не знаю, реставрировать монархию Романов, да, династическую унию строить. Это право населения Беларуси. А вот другой вопрос, что делать нам? Это другой вопрос, который надо обсуждать на конференциях и думать, что делать со всем этим населением, даже в случае победы. То есть, ну, представим себе гипотетически, что вот мы уже в Беларуси. Действительно, а что нам делать с этими людьми? Работать, просвещать, переводить «Гарри Поттера» и «Игру престолов» на белорусский, запускать белорусские каналы. Вы знаете, вот меня восхищает, например, в Грузии под 10, что ли, каналов частных, я имею в виду телевидение. Куча книг издается на грузинском. В чем наша проблема? Конечно же, может быть куча каналов белорусских, частных, и государственных, и частных, и куча книг только так.
Ну да, и оно-то может быть, але изновку будет то же самое, что вы только что сказали. Тихановская робит помылку, что зараз выступая по-белоруску, а треба да по-русску звертаться. То же самое будет и там. Говорят, ну тут же ж вот первоважная большесть по-русску говорить, и по-русску хочет читать новины. Як там это было недавно, та самая черговая бульба-дискуссия на кон того, что ах, нема на русском языке, то я вообще не буду читать ваши новины тогда. Они, значит, не для меня. Цікаво, а коли есть на русском, а на белорусском нема, то это что? То, так само для никого-то там, если что, вот як ставится. То есть, вот, ну, коли сходит с такой позиции, ну, тогда и каналы будут, особливо, коли они приватные, говорить, ну, нам же ж треба вот доходить до людей, как они нас подтримливали. Значит, будем по-русски.
Ну, тут отказ такий, что мягкая белорусизация — это наше все. Мягкая — это значит, сапраўды з спробай зразумець нашу гісторыю, з спробай не рабіць все радыкальна. Ну, напрыклад, нават украінцы зараз, на мой погляд, робяць too much. Там, я не ведаю, помнікі зносіць, музеі зачыняць. Гэта ўсё не наш варыянт, не беларускі. Бо гэта вызаве вельмі вялікую канфронтацыю ў соцыуме. А нам трэба будзе прапрацаваць вельмі вялікая колькасць былых памылак, праблем, комплексаў, тым ліку беларускіх комплексаў сацыяльных. Всё, мягкая беларусізацыя. То бок, любы чыноўнік павінен размаўляць па-беларуску. Павінен? Павінен. Любы чалавек, хто вучыцца ў Беларусі, павінен вучыцца часткова, хаця б па-беларуску. Любы чалавек павінен разумець па-беларуску. Калі звяртаецца чалавек у дзяржаўныя органы, яму павінны адказваць па-беларуску. І вось так, крок за крокам, дзень за днём, мы прыйдзем да той жа Чэхіі, і мы ведаем усе, што ў Чэхіі ніхто не размаўляў па-чэшску. Гэта нават такая трошкі створаная мова. Вось, але яны прыйшлі да гэтага.
Ну, ведаеце, неяк яшчэ да 20-го года на той момант ужо былы кіраўнік таварыства беларускай мовы Алег Трусаў мне сказаў, што у нашай праграме IDX таксама, што беларусы вельмі, ну, скажам так, мягка скажам, паважаюць кіраўніцтва. І таму, калі прэзідэнтка Беларусі будзе гаварыць па-беларуску, то праз месяц па-беларуску загавораць усе міністры, праз паўгода загавораць чыноўнікі ў міністэрствах, а праз год, паўтары, два і ўсе астатні, ну там жа ж вот мой брыгадзір гавора па-беларуску, так і я буду так вот, ну умоўна кажучы. З другога боку, ёсць законы, і сёння ёсць законы ў Беларусі, закон аб мовах, закон аб дзяржаўнай службе, які патрабуе, каб чыноўнікі ведалі абедзве дзяржаўныя мовы. І калі б гэтыя законы сапраўды выконваліся, калі б сапраўды там вот моя шведка хоча пайсці потом закончыць школу і пайсці працаваць секретаршай у райвыканкам, а яе туды не возьмуць, калі яна не будзе ведаць беларускую мову, то мамка першая там быдзягі давала, умоўна кажучы, прымушала б вывучыць беларускую мову, таму што ты ж тады ў людзі выйдзеш і будзеш вон там вот у начальстве працаваць. Пакуль гэтага няма, ці і вот вам таксама мяккая беларусізацыя ці не?
Однозначно с вами согласен. Вообще, просто 100%. То есть, во-первых, уважение к начальству – это естественный восточноевропейский тренд. А у нас, скажем так, до недавнего времени, в том числе в Беларуси, основная какая-то карьера – это была госслужба. Это только недавно появилось. IT, там, бизнес. Вот. Поэтому уважение к начальству сохраняется повсеместно. Поэтому достаточно того, чтобы президент, чиновники потихонечку, не 100%, но говорили на белорусском, и будет мягкая беларусизация. Безусловно, к этому стоит добавить образование, стандарты образования. Еще раз говорю, простите, если грузины и там, не знаю, молдаване смогли перевести там научную литературу, высшее образование на свои национальные языки, явно для белорусов это не будет проблемой. В то же время нам следует понимать, что время нации 19 века прошло. Нам надо формировать какой-то вот, ну, образ будущего. Поэтому стоило бы добавить не только белорусский и белорусскую нацию, но и английский, и не забывать русский, ни в коем случае не канцелить. Потому что вот эта вот культура отмены, которая сейчас бытует на Западе, она ни к чему хорошему не приводит. Никуда мы не денемся от того, что Москва все равно будет вот на востоке от границ Беларуси. Дай бог отстроиться немножко от этого. Дай бог не попасть в ситуацию, как Украина в войну. Вот. Но стоит учить русский, чтобы знать своего врага, чтобы торговать с Китаем, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть в целом, на мой взгляд, программа беларусизации очень ясна. Это мягкий, спокойный процесс, где вот первое поколение будет понимать и говорить с большего, следующее поколение, которое отучится в белорусских школах, будет уже нормально говорить. Знаете, это удивительный процесс. Я помню, как мы в 13-14 лет начинали пробовать разговаривать на белорусском, потому что вот эта связь с деревней, с естественным белорусским языком утеряна. И мы пробовали это, начинали, молодь из этого ВОКа, там, ЗУБР, молодь БНФ. И мы вот начинали говорить на белорусском с ошибками, там, с ужасными проблемами. А сейчас это модно. И сейчас я вижу, как моя дочка в 11 лет спокойно разговаривает с подругами на белорусском. Да, конечно, кейс там неоднозначный, потому что она училась в белорусской гимназии, потом в украинской гимназии, сейчас в белорусской гимназии в Литве, но все равно я просто вижу, как за 10, 15, 20 лет это можно сделать.
Ну, вельми таки добрый в принципе промежек часу для того, как нечто такое отбудовать. Давайте еще одну тему закранем. Скажите мне, ласка, як представник нации, ну, скажем, недоформованной, а летым не меньше, этноса, скажем,
этноса, так ладно.
Які для якого, ну, может быть, 10 там на подсвядомости выбито просто, як у мармуры вот этими словами, абы не было войны, моя хата с краю, и гэтак далей, раптом подорвался и пошел, поехал на войну. Як так склалось? Что, вы не сапраўдны беларус?
Пэўна так, пэўна не вось, не такі не ідэальны беларус. Вось. Тут мы скорее перейдём в плоскасць уже там какую-то гумилёвщина, как это называется, да? Гумилёв, у него была теория этногенеза, там пассионарности и так далее, и вот там говорилось про количество пассионарных людей. Я считаю, что в Беларуси, кстати, всё нормально. Но почему так мало беларусов поехало на войну в итоге? Потому что чтобы что-то работало, нужен успешный кейс. Вот у нас не получилось успешного кейса. Вначале с первым большим белорусским подразделением, потом эти бесконечные ссоры и разделения на бесконечное количество белорусских подразделений. В какой-то момент, в самом начале войны, можно было создать действительно полк. Что такое полк? Ну, это как минимум там 1000 человек. И эта возможность была. Мы ее профукали. Ну, это вот очень белорусское такое. Профукать и потом всем перессориться и разойтись по своим каким-то комнатам.
Як вы думаете, все ж таки, а может быть, правы были тыя мои удельники программы, якія казали, их, правда, было не шмат, скажем, прямо, это не вельми популярная такая думка, але, может быть, вы уже чули разваги на тему, что мы нация выживших. Вот там постоянно праз нас, там с захода на усход, с усхода на захад, и они там бягуть по своих справах, а белорусские головы только лятуть направо и налево. Не поспеешь высунуться, як на тебе. И поэтому, как бы, шукали махчимости, как не высовываться, и выжили. И думаешь, вот молодцы, тут тебе туды бегали веками и вынищали нас, а мы еще одно выжили. А потом разваги идут далей. А выживают в таких ситуациях, звычайно, кто? Кто схавался, кто утек, кто здрадил, кто заклал, там, те еще что-нибудь. И ты думаешь так, а мы тогда отрымливается что? Нащадки здрадников и трусов?
Ошибка выжившего. Я согласен полностью, да. Что вот такой момент есть. Но не стоит нам как-то судить наших предков, потому что, ну, действительно, ситуации были разные, ситуации были сложные. Как мы поступили бы на этом месте? Я прошу прощения, в БКА почти 90 тысяч, если я не ошибаюсь, конечно, почти 90 тысяч призвали, и люди пришли в Белорусскую краевую оборону в 44-м году, то есть когда уже было понятно, что дела как бы плохи, войны с Советами. Поэтому максимально сделано так, чтобы представить белорусов как какую-то миролюбивую нацию там, и так далее. Нет. Нормальная нация, нормальный этнос, скорее, воинов, где нормально есть процент авантюристов, будущих военных и так далее. Не надо так думать, что мы вот какие-то дети-предатели. Нет, мы дети выживших. Факт. Ну, это факт, с которым нельзя поспорить. Мой дедушка, например, он отсидел в советском лагере. Он второе высшее образование получал в 50 с чем-то лет, до сих пор живой. Освистал когда-то мэра Сырьевск. Вот. Как бы, а что он мог сделать в советское время? Он ничего не мог сделать. Он выживший. К счастью, у него есть такой внук, который смог, например, поучаствовать в войне в Украине. Как бы не перестать бояться. Вот это лозунг, который я бы стал сейчас использовать. Перестать бояться.
Дарэчы, а як вы думаеце, калі б мы сапраўды даведаліся сваю, хай сабе не ўжо далёкую, а вот гісторыю, напрыклад, 20-га стагоддзя, там гераічную, таму што вельмі шмат людзей, от мы троху з большага і то ў апошнія там гады даведаліся пра БНР, але пра слуцкі збройны чын мы асабліва моцна не ведаем, пра краёвую абарону і пра тое, як пасля другой сусветнай вайны яшчэ колькі гадоў беларусы змагаліся супраць бальшавікоў, мы не ведаем, пра баі там іншыя, там пра падкопылем, там ці яшчэ што-небудзь, мы таксама не ведаем. Калі вярнуць гэтыя веды, гэта зменіць пэўным так вот настроіць і, скажам, погляд на саміх сябе беларусаў.
Глядзіце, адначасова нічога не зменіцца, толькі марудная павольная праца, толькі гады і гады адукацыі. Прабачце, я зараз цынічна скажу, як рускі сацыёлог Вахштайн, але толькі змена пакаленняў нешта сапраўды памяняе ў сацыяльным розуме, толькі так. То бок гэта не аднаго дня праца.
Но пустыні ў нас няма, па якой 40 гадоў можна вадзіць беларускі народ, каб ён неяк так раба там чырвонага чалавека, лукашэнкаўска некая там вірус сябе выпаліў, але што можа змяніць такім чынам, што можа замяніць вось гэтую маісеўскую пустыню для беларусаў? Вайна?
Не хацелася б. Вайна можа замяніць, зразумела, гэта такі экзістэнцыяльны выклік, што, ну, сапраўды можа замяніць, але не хацелася б. Я думаю, што, например, актыўная парламенцкая дыскусія могла бы заменить это. Активная в плане я драки в парламенте, драки на избирательных участках. Вопрос только, как не довести это до гражданской войны, потому что мы прекрасно себе представляем, что какая-то часть вот этого прорусского населения, она может очень сильно взбрыкнуть в случае прихода к власти пробелорусских сил. Вот. Но активная парламентская дискуссия может исцелить это все в течение там, 20-30-40 лет.
А вот сапраўды, накольки верагодность с грамадзянскай вайны яна вялікая ў Беларусі.
Почти нулевая. Понимаете, нету... Белорусское общество очень атомизированное. Это доказано по всем социологическим исследованиям. В ней нет каких-то страт. То есть мы не можем выделить в Бешенковичском районе какую-то общину евреев, которые вот активно будут отдельно жить, активно выступать против там, белорусского государства. У нас только с помощью России может быть какое-то такое вот гражданское противостояние. Ну, потому что те же жители Донбасса или Луганска, они не выступали активно против Украины. Это маргинализированное, атомизированное общество. Соответственно, какие-нибудь жители Бешенковичи, если им Россия поможет, они могут. Если в этот момент России не будет сил, желания и так далее, то гражданская война невозможна.
Не, ну чекайте. Возьмем приклад Российской империи «Белые и червоные». Тут же так само, тут же ж пытанне ідэалогіі, а тут што не можа, от вам я бацькі, возьмуць у рукі свае гэтыя вінтоўкі і пойдуць на вас, вот праклятых нацыяналістаў, которые хочуць нас зацягнуць у Еўропу і у НАТО, бедны нешчасны беларускі народ, і от будуць адстрэльваць, змагацца за скрэпы і традыцыйныя каштоўнасці.
Я сам пастражаюся за то, чтобы был референдум о том, стоит ли вступаць у Европу, простите. Вот. Но такого не будет, потому что у нас демографическая ситуация очень плохая. Некому сражаться. Кто будет сражаться? Это раз. Второй момент. Белорусские силовые структуры такие же атомизированные и такие же маргинализованные, как все общество. То есть эти люди, они не будут ни за что сражаться, если их не прижмут к стенке. Тут наша задача не прижать их к стенке. Они спокойно себе уволятся, там, пройдут люстрацию, пойдут работать охранниками, пойдут работать еще куда-нибудь, не знаю, уедут с ЧВК куда-нибудь. Это, кстати, одна из очень больших проблем. И, например, создание белорусского ЧВК после того, как мы победим, это будет очень важно, потому что у нас сотни тысяч силовиков. Куда их девать? Люди привыкли получать деньги за труд не на ниве там строительства домов.
Да, за то, что сбивают студентов и пенсионеров.
Ну, какая разница? Мы всех не осудим, вы же понимаете. Это больной вопрос. Лично начальник советского РУВД города Минска там избивал мою жену, ставил ее вот так вот у стенки. Ну, я же понимаю, что очень сложно будет всех сотрудников советского РУВД привлечь к ответственности. Вряд ли. Куда их девать?
Ясно. Добра. Але давайте потиху завершать нашу размову, наши разваги. И ведаете, я хотел бы все ж таки до такой вот вельми важной темы. Вот вы зараз сказали, коли мы вернемся. А уявите себе, что сапраўды есть махчимость, муры рухнули, мы можем вернуться. Але за гэтыя часы я уже не кажу нават про таких вось людзей як вы, якія прайшлі вайну і якія яшчэ больш змяніліся, вайна змяніла ўсё такое, а нават просто звычайныя эмігранты, вымушаныя, якія там колькі гадоў пражылі за мяжой, і тыя людзі, што ў Беларусі. Мы шлі пэўны час сваімі шляхамі. Мы мелі да аднолькавыя, можа быць, каштоўнасці. Мы ўсе там за дэмакратычныя нейкія там змены. Ну, не ўсе, канешне, но вот бярэм там пэўную частку, бо ўсё ж такі. І все одно мы змяняемся, мы змяніліся у пэўны тут у эміграцыі пад ціскам можа быць свабоды і магчымасці рабіць што хочам, і там людзі змяніліся пад ціскам рэпрэсій, гвалту і ўсяго астатняга. І вот мы сустракаемся, а аказваецца, што за гэты час мы сталі рознымі. І вот мы, умоўна кажучы, зараз вось з вамі, Васіль, сфармулявалі нейкае бачанне будучыні, нейкую нацыянальную ідэю, можа быць, нават сфармулявалі. Прыходзім вот такія, і беларусы, глядзіце, мы тут вот для вас, і там вот пры дапамозе іншых нашых калег сфармулявалі, знайшлі, намацалі. А яны кажуць, ведаеце што? Это вы там, со сваім розумам, розумам, там для сябе у сваіх Варшавах, Тбілісях і Нью-Йорках нешта там сфармулявалі. Давайте вот хочаце туды, там вот это ўсё і рэалізуеце. А мы тут самі. Мы ўжо тут сваё, у нас сваё бачанне, вы адарваліся, вы не разумееце, вы не адчуваеце, так што не лезьце.
Знаеце, я несколько раз вот сейчас говорил в Грузии с беларусами, кто вот только приехал из Беларуси, прямо на машине, я смотрю беларускія номера і спрашиваю, як там на Разиме. Знаете, вот первый ответ: всё хорошо. Но как только ты начинаешь копать глубже, начинаешь спрашивать, то через там 10 минут тебе поднимают бокал вина грузинского и говорят: «Живи, Беларусь». Травма 20-го года все еще есть. Понимание, что все ненормально, есть. И вот это вот, знаете, ну там в каком-нибудь 1925 году, если ты уехал из своей деревни, то ты действительно потерял связь с роднёй, с обществом, с социумом, с нацией. Ты уплыл в Бруклин. Сейчас это все не так. Сейчас это работает по-другому. Все мы общаемся каждый день с людьми из Беларуси. У нас не потеряна вот эта связь до конца, по крайней мере. Поэтому я надеюсь, что в случае, ну, не в случае, а когда мы вернемся домой, все пройдет довольно легко. Да, ну, как будто бы разница поколений. Конечно, мы по-разному думаем с моим дедушкой и с моей дочкой. Но мы все равно белорусы, и мы все равно понимаем друг друга. То же самое будет с теми, кто уехал, и с теми, кто вернулся. Но желательно, конечно, поскорее. Потому что просто через условных 5 лет возвращается меньше 50% стандартно. Поэтому, как бы, ну, это очень плохо для будущего Беларуси. Мы не увидим этих прекрасных людей, которые уехали, а большинство, как мы знаем, с высшим образованием, айтишники, с детьми там, и так далее. Мы их не увидим в Беларуси еще пару лет. Если бы я мог говорить с Лукашенко напрямую, я бы ему сказал: ну, блин, Александр Григорьевич, оставьте хоть какой-то след в истории, да?
Ну, ён уже пакінуў след в історыі. На жаль, можа быць, не такі, як хацелася б, не толькі яму, і нам, і ўсім астатнім, ну, але вот такое ёсць.
Чорную яму, он оставил чорную яму. Даже если мы сейчас не берем там какое-то насилие, мы все это убираем. Демографически он оставил чорную яму. В Беларуси меньше 9 миллионов населения.
Василь, і ўсё ж такі, вот змянілася ваша бачанне, новая дэмакратычная Беларусь, гэта які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае?
Глядзіце, калі б я верыў то, што ідэалы бываюць сапраўды, я б сказаў, што, канешне, гэта манархія. Але каго манархам, дзе манархам? У нас нават традыцый звычайных няма, таму што Савецкі Саюз зруйнаваў усё. Таму, пэўна, гэта ж павінна быць парламенцка-прэзідэнцкая структура нямецкага тыпу з вельмі нізкім, гэта вельмі важна, з вельмі нізкім парогам уваходу ў парламент, напрыклад, там 1-2%, ну, то бок, там, я не ведаю, 50 тысяч выбарцаў, што не маюць права на свайго прадстаўніка ў парламенце. Вось, такая ізраільскі тып парламент. Неяк так. А далей будзем вырашаць.
Такі кнесет у выглядзе з беларускім этнасам.
Да.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Давайте возьмем приклад БССР 20-х. 4-5. Зразумела ангельская, зразумела белорусская, зразумела русская.
А еще? Тады 4-5.
Махчима, я думаю, про польскую и литовскую, и украинскую. Але это все можно обмерковывать и вырашать на референдуме.
А китайская?
Нема сенсу. Демократичный Китай мае вельми великие проблемы. И я не веру его лидерство. Хуже тады индусскую, хинду. Але там есть свои проблемы, потому что там вельми много мов.
Вот так вот. А як же будут працаваць памежнікі на беларуска-кітайскай мяжы?
Я думаю, з дапамогай чата GPT.
Ага, ясна. Добра, кракадзілаў ці каго будзем запускаць на урвы на мяжы з Беларусі і Расіі?
Нікога не будзем запускаць, просто мяжу ўсталюем, каб мяжа была. Всё. А далей нават я за безвіз.
З Расіі?
Я, канешне, я... Я нават не супраць з'ездзіць у Піцер.
Вот так вот. Пачынаў з таго, што ў 2006 годзе стаў прыхільнікам Лукашэнкі, а зараз гатовы ўжо і ў Піцер ехаць.
Дзякуй Богу, я спадзяюся, гэта Піцер будзе вольны горад.
На гэта і спадзяемся. Добра, нацыянальная ідэя ад Васіля Верамейчыка. Гучыць як?
Помніць пра свае карані. Всё.
Слухайте, ну, можа быць, да, таму што памяць это ўсё ж такі шмат значыць.
Гэта самае важнае, гэта ведаеце, гэта нас адрознівае ад тых жа, напрыклад, габрэяў. Мы сапраўды, я амаль што ніводнага беларуса не магу назваць, хто ведае сваю гісторыю больш за 2-3-4 пакаленні.
А як вы думаеце, з чым это звязана? Гэта нейкае вот такое непрыняцце сваёй гісторыі, што чым там ганарыцца, там вот та самая капаліся ў гноі і ўсё ці што?
Не, гэта звязана вельмі проста. Гэта звязана з тым, што вось гэты парадак наследавання адруйнавалі пачатку палякі пры палянізацыі, потым рускія пры русізацыі ў Расійскай імперыі, а потым усё дарушыў Савецкі Саюз. Яны разрушылі не толькі нашыя, у рускіх, там, у украінцаў тыя ж самыя праблемы. У украінцаў, напрыклад, вось гэта гістарычная памяць сямейная, яна ёсць толькі ў тых, хто жыве, напрыклад, у Карпатах, там, ну, тых, хто быў у заходняй Украіне. Всё. То есть, ну, так склалася гістарычна, гэта ўсё парушана.
Ну, у любым выпадку, нацыянальная ідэя ад Васіля Верамейчыка памятаць пра свае карані, выдатная нацыянальная ідэя. Дзякую вялікі, Васіль, пры сустрэчы вось гэта кніжачка будзе ў якасці падарунка і падзякі за ваш удзел у нашай праграме ад Еўрарадыё, праграмы ідэя X і мяне асабіста. Дзякую вялікі, Васіль Верамейчык, Дзмітрий Лукашук былі для вас у эфіры. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.